Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
В прямом эфире Елена Глещинская, Евгений Майструк. Мы обсудим сегодня новые санкции, которые ввели США против России, и режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности.
Начнем с самого начала. Соединенные Штаты Америки сегодня ввели новые санкции, режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности, вот они говорят, в связи с действиями России. Затронули 32 физических лица организации. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 российских дипломатов. Ну, главной целью, как говорят наблюдатели, стал российский госдолг. В Москве уже говорят, что не оставят без ответа вот эти действия Белого дома. Ну, интересно, как это скажется на экономике России.
И не только на экономике, как это скажется на отношениях между США и Россией, на отношениях...
Вообще, состоится встреча вот двух президентов, которую сам Байден, собственно, предложил.
Да, это главный вопрос, главная такая вот интрига, что имел в виду Байден, когда предлагал такое. Я напомню, что вы можете подключиться к нашему эфиру не только радиоэфиру, а и видеотрансляция идет на нашей страничке в Ютубе.
Я бы даже сказал, на канале,
на нашем канале в Ютубе.
Послание главы американского государства опубликовано на сайте Белого дома.
Да, и в нем он говорит, что некоторые действия России представляют собой необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности. Среди угроз он назвал попытки, во-первых, подорвать проведение свободных и справедливых демократических выборов в США. Это что, он сейчас намекает, что он незаконно пришел к власти, что его неправильно выбрали, что ли, или как?
Нет, там вообще есть некоторые сложности с пониманием этого письма, мы на них подробно остановимся еще в течение нашего эфира.
Во-вторых, участвовать в злонамеренной кибердеятельности против США и их союзников.
Злонамеренная кибердеятельность.
Вот подорвать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности США. Ранее мы говорили о санкциях, и вот если мы посмотрим вот этот оригинальный текст решения США ввести новые санкции, в нем есть такое утверждение, даже в самом начале. Соединенные Штаты желают, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Вот,
ну, очевидно.
Очевидно,
это очевидно сегодня. Более очевидно, чем
более
обычно.
Предсказуемое. Да. Да. Естественно, в свою очередь, официальный МИД России уже высказал свою позицию. Представитель МИДа России Мария Захарова ответила, что Москва даст отпор на действия Вашингтон. Ответ на санкции будет неотвратимым. И напомнили о взаимности в ответ на высылку сотрудников российской дипмиссии. 10 человек будет высланы из консульств в Вашингтоне и в Нью-Йорке. Им на это дали 30 дней. Главным принципом дипломатии остается взаимность, заявил официальный представитель Мария Захарова. А вот в ответ на вопрос, последует ли высылка сотрудников американской миссии вслед за аналогичными действиями Вашингтонов. Ну, это мы будем ждать, пока МИД России решает, какие именно будут ответные действия.
Угу. Вот интересно, знаешь мне, что в Великобритании вызвали российского посла Келлина и в Польше. В Польше вот посол Сергей Андреев тоже должен явиться в Министерство иностранных дел в Варшаве. А все это, они говорят, связано с глубокой обеспокоенностью Великобритании в связи с враждебной линией поведения России, в том числе с кибератаками, вмешательством демократического представителя. Ну, в общем, все, они переписали то, что Байден написал. Перепечатали. Копипаст они сделали. Вот. Ну, я не знаю, зачем. То есть это что, они заранее, что ли, подготовились?
Да, они готовятся к враждебному ответу России на враждебные действия США. Даже сегодня представитель Белого дома, он сказал, что ясно, что ответ России будет, и мы готовы к этому враждебному ответу. Это сказал представитель Белого дома.
Они готовы уже к враждебному.
Они готовы к враждебному. То есть остальные страны уже повторяют за представителем Белого дома.
Ага. Обсудим ситуацию. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, я очень плохо вас слышу.
Мы постараемся говорить громче. Владимир Михайлович, скажите нам, пожалуйста, были ли вот эти санкции в отношении России со стороны Вашингтона ожидаемы?
Я думаю, мы давно ждем эти санкции, потому что не то, что давно ждем, они у американцев на потоке, по сути, и поэтому они штампуют с завидной регулярностью. Более того, в этот раз они сделали достаточно хитрый ход. Они сначала вбросили информацию в средства, в СМИ эту информацию. По сути, еще накануне объявления официального этих санкций все американские газеты ведущие даже рассказали, какие будут санкции, там, суверенный долг, высылка дипломатов, ограничения по физическим лицам, по нашим предприятиям. Вот, все было понятно. Но сегодня все это было озвучено. Я думаю, сделано это было специально так заранее, для того, чтобы создать такую нервозную обстановку. Но хочу их разочаровать, у нас особо никто не нервничает. Мы настолько привыкли с 2014 года к этим санкциям, что реагируем вполне спокойно.
А что значит, что США готовятся к ответу России на санкции, ну вот надеются на деэскалацию? Они уже знают, какой будет ответ? Расскажите вы нам, может, мы чего-то не знаем?
Ну, я думаю, что, конечно, они понимают, что великая держава не оставит без внимания такой недружественный выпад в свой адрес. Но я хочу напомнить слова Марии Захаровой, которая сказала, что, несомненно, будет очень жесткий ответ. Ну, во-первых, понятно, что будет резкий ответ по высылке наших дипломатов. Поэтому я так полагаю, что некоторые дипломаты американские, работающие в Москве, являющиеся, по сути, сотрудниками спецслужб, могут, в принципе, паковать свои чемоданы, тоже готовиться к высылке. Ответ, я так думаю, что будет адекватный. Что касается других, я думаю, что это будет прорабатывать соответствующие органы исполнительной власти, согласовывать, и когда будет принято согласованное решение, наверное, о них уже объявят.
Владимир Михайлович, а вот скажите, пожалуйста, вот вы председатель комитета, заместитель председателя комитета по международным делам. Есть ли какая-то долгосрочная стратегия в отношениях США? Потому что, вот как мы видим, вот в последнее время оно как-то идет по какой-то такой кривой, даже зигзагообразной кривой. То лучше, то хуже, то заявляют о встрече, возможной Байдена с Путиным. Теперь вот такие вот, ну, можно сказать, враждебные действия. Что вообще можно ожидать в ближайшее время?
Я думаю, что пока ничего хорошего ждать нам не придется, поскольку вот нынешнее поколение американских политиков, оно выросло и воспитывалось в то время, когда распался Советский Союз, Россия была крайне слаба, ей можно было диктовать свою волю, вводить всевозможные ограничения, и мы послушно следовали многим рекомендациям американцев. И они никак не могут понять, что время-то ушло безвозвратно, что Россия встала с колен давно, что Россия заявила о себе как о великой крупной державе и никогда не будет отказываться от своих суверенных прав. Ни в чем. Поэтому я думаю, что этот процесс, пока не уйдет это поколение политиков, к сожалению. Эту мысль мне в свое время рассказал один из наших ведущих дипломатов, который многие годы проработал в Штатах. Он говорит, что американцы, они просто, у них такая мысль в головах, что они обязаны вернуть Россию в то положение, в котором она была в середине, в начале 90-х годов.
То есть пришла та команда, которая действовала в 90-е годы, и они считают, что они пришли и сделают все точно так.
Они не действуют, они просто выросли на 90-е годы, росли как политики. И они впитали себя в всю ту политику американскую в отношении молодой Российской Федерации, которая после распада осталась, да, Советского Союза. И поэтому они, в общем, никак не могут смириться с тем, что Россия стала великой державой вновь, ну, как когда-то был Советский Союз.
Госсекретарь США Энтони Блинкен уже после объявления санкций, объявления режима чрезвычайной ситуации, заявил, что США по-прежнему намерены искать возможности для сотрудничества с Москвой. Какие это возможности? Какое сотрудничество?
Вот этим заявлением меня и очень многих, я так понимаю, наблюдателей просто сбил с толку Блинкин. Может быть, он и пытался сбить с толку, делает там хорошую мину при плохой игре. Вот,
а
говорит,
может, он не читал новостей, что происходит?
Знаете, у меня такое впечатление, что у них какой-то нет целостной методики, вот как вести, как взаимодействовать с нами. Я вот, отвечая еще на тот предыдущий ваш вопрос, хочу сказать, я не договорил, смотрите. Когда наш комитет возглавил Константин Косачев, ныне вице-спикер Совета Федерации, первым делом он разослал письма в американский конгресс, в Сенат, в Нижнюю палату, в Палату представителей, в Сенат, в Верхнюю палату, с предложениями взаимодействовать на парламентском уровне, общаться. Он постоянно поздравлял вновь избранных руководителей внешнеполитических комиссий, да, вот международных комиссий этих палат. Мы не то что не получили какого-то ответа, они вообще не соизволили даже поблагодарить за поздравление по случаю назначения. Они нас не видели в упор. Поэтому, раз они нас не видят, ну а зачем они нам нужны? Я думаю, что мы тоже можем в какое-то время просто их фиксировать на расстоянии и не рассчитывать на какое-то сближение. Сейчас они на это не пойдут. Американцы понимают только силу. Вот. Я не говорю, конечно, о военной силе, но они понимают только, уважают только те государства, которые сильные. И если мы покажем, что мы сильная страна, мы можем бороться и с санкциями, я думаю, что быстрее будет достигнуто какое-то уважение, взаимопонимание, чем когда мы пытаемся найти какой-то компромисс.
А есть такое предположение, что это провокация, и просто ждут спровоцировать каким-то образом Россию, и ждут, чтобы со стороны России был какой-то неосторожный шаг, либо агрессивный шаг, чтобы затем уже как-то раскручивать новый. Не поддадимся на провокацию?
Я с вами совершенно согласен. Они ждут и подталкивают нас на провокацию, они наускивают Украину. Но хочу сказать, что они плохо за 20 лет узнали нашего президента. У него железная выдержка, его вот вывести из себя, из равновесия практически невозможно. И поэтому он всегда выходит победителем во всех внешнеполитических спорах, противостояниях. Я думаю, что Россия на это никогда не пойдет. У нас всегда будет холодная голова и, в общем-то, в то же время железная рука.
Владимир Михайлович, в завершение хочу спросить ваше мнение по поводу предстоящего выступления американского президента Байдена. Анонсировано, что сегодня в 23 часа 30 минут по московскому времени начнется его выступление, где он намерен, я так понимаю, большую часть, если не все выступление, посвятить как раз отношениям с Россией. Ждете ли вы чего-либо нового? Может ли Байден озвучить что-то новое, что выведет отношения между двумя государствами на, например, более позитивный путь развития?
Вы знаете, откровенно говоря, не очень в это верится, потому что человек, который хочет озвучить новое, буквально несколько часов назад подписал все это распоряжение о новых санкциях. Но, тем не менее, он, товарищ, господин непредсказуемый. Я не исключаю, что может какой-то, ну, сделать интересный ход, который, в общем-то, может смягчить эти санкции, либо послужит тому, что продолжится проговоры об организации возможной встречи его с президентом Путиным.
А вы считаете, что он непредсказуемый, или все-таки там может быть непредсказуемость в окружении Байдена, что поступают различные сигналы от разных группировок? Или это он сам лично?
Прям группировок, как
ну, не группировок, а я имею в виду, что, возможно, различные...
От разных групп элит.
Влияние,
давай вот так,
да,
им сделаем
влияние,
комплимент.
Групп
вот
влияния.
Тогда.
Ну, давайте. Ну, в принципе, вы, мне кажется, сказали совершенно точно группировку. И поэтому одна группировка пытается доказать ему, что она важнее другой. На мой взгляд, он пока не выглядит как целостный такой политик. Он всегда был на вторых ролях. Сейчас он стал главой великого государства. Но я думаю, что времени у него на раскачку немного, с учетом и возраста, с учетом ситуации в мире. Но если он успеет быстренько собраться, взять себя в руки и вести нормальную политику в отношении своего главного политического визави, ну, против России, иногда будет какой-то толк. А если он скатится к обычной русофобии, антироссийской политике, я думаю, что перспектив мало.
Владимир Михайлович, благодарим вас за участие в нашей программе. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Вы слушаете радио «Спутник».
Ты знаешь, чрезвычайная ситуация, объявленная Байденом, это же уже не первая. Он до этого объявил чрезвычайную ситуацию по поводу климатической ситуации.
В мире вообще, да?
В мире, да, во всем мире. То есть для чего это все делается? Во-первых, это такая бюрократическая процедура, которая позволит затем деньги из экстренных фондов, из каких-то кризисных фондов перенаправлять на какие-то вопросы, связанные с данным вопросом. Во-вторых, уже идет несколько дней разговора о том, что, скорее всего, вот такая чрезвычайная ситуация позволит учредить пост специального представителя по этому вопросу, по взаимодействию с Россией. И говорят о кандидатуре Мэтью Рожански, это директор Института Кеннона. И говорят, что у него очень неоднозначное отношение к России, это может как-то повлиять. Давай, наверное, этот вопрос зададим, как это все будет развиваться нашему следующему гостю. Это генеральный директор Института Евразийского экономического сотрудничества Владимир Лепехин. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Анатольевич, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете то, что сейчас происходит? Это какая-то стратегия Вашингтона или направленная на достижение какой-то цели или, может быть, уступок со стороны России? Или это там какой-то...
А может быть, это вообще внутренняя история? Вот, предположим, внутренняя история, Байден сегодня выступит такой, чтобы американцы знали, что он вот такой вот крутой президент, ничем не хуже, чем его предшественник.
И то, что он позвонил Путину, это не значит, что он... Он продался Путину, как Трамп, да? Или это какая-то есть глубокая стратегия?
Ну, друзья, вот вы сейчас назвали Рожанского, да, мэтью Рожанского, который должен, возможно, уполномочен взаимодействовать с Россией. Знаком, очень хорошо к нему отношусь. Он участник российского диалога, в котором я участвую, российско-американского. Очень меняемый человек, действительно представитель науки. Вот, я просто почему об этом говорю? Мы иногда драматизируем некоторые события. Действительно, все-таки многие вещи, которые исходят от Госдепа, объясняются все-таки внутренними проблемами, действительно. Понятно, что есть определенная стратегия, только это касается больше даже не Госдепа, а так называемых глобалистов, которые используют и нас, и американцев, и кого угодно. Да, вот в этих новых геополитических играх. Что касается Госдепа, там очень много соображений, связанных с Россией. И то, что декларируется на поверхности, да, как правило, не соответствует действительности. Потому что есть дипломатический некий ритуал, есть такая традиция вообще западноамериканская, англосаксонская, говорить одно, думать совершенно другое, преследовать совершенно третьи интересы. Вот, мы прекрасно понимаем, что сегодня для американцев, ну, для руководства Соединенных Штатов Америки в отношениях с Россией есть ряд очень принципиальных вопросов, которые они тянут именно как стратегическую линию. Это «Северный поток-2» и вообще вот как бы поставки наших углеводородов в Европу. И за европейский рынок американцы бьются, американские компании, по крайней мере, углеводородные, и лоббируют свои интересы в Госдепе. Да. Есть проблема вакцины, вообще вакцинирование, все, что с этим связано, потому что за этим тоже стоят компании транснациональные, серьезные, прежде всего американские, которые хотели бы этот рынок монопольно контролировать. Вот. А все, что вокруг этого... Допустим, вот последние ну, несколько часов назад до решения Байдена по поводу санкций и так далее, связанные якобы опять с вмешательством с выбором, выборы американские России. Ну, это бред чистейшей воды, это формальная вещь, которую нужно ритуально соблюсти для внутренней устойчивости, скажем так. С одной стороны, с другой стороны, это линия, которая давно велась демократами усиленно после ухода Трампа. Ну, как бы по инерции эту линию продлили, еще ее усилили. Вот. А вообще последние события, которые противоречат друг другу, вроде бы Байден звонил Путину, а тут вдруг такое решение по санкциям вроде принимается. Но мы заметим, что это произошло через несколько часов после тоже такого события, связанного, опять же, связанного с Байденом, да, это отзыв, значит, заявки, что ли, американской на проход двух судов в Черное море, да?
Да, 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 ну, да.
Да, возможно, тут какая-то связь есть. То есть после
они здесь связи с Афганистаном, вот я подумал. Вот чтобы отвлечь внимание от вывода американских войск из Афганистана, которые вот все выводят, никак не выведут. И он говорит, должны же до 1 мая были вывести американские войска, ничего не удалось опять в очередной раз. То есть, может быть, и от этой темы тоже внимание отвлекает, вот именно внутренней аудитории.
Да нет, ну, с одной стороны, вроде бы все темы взаимосвязаны, потому что есть общая такая стратегическая линия американская, да? Но с другой стороны, мы же понимаем, на чем сосредоточено сегодня внимание, поскольку вот завязывается такой узел, очень интересные вокруг Украины, вокруг Донбасса, соответственно, в котором таким движителем, что ли, этого процесса является НАТО. Ну и, конечно же, это очень хороший повод для Госдепа, для как бы команды Байдена нагнуть Россию. Поэтому вот его звонок Путину и предложение там встретиться, я думаю, это объясняется не тем, что есть желание как-то улучшить отношения с Россией или, по крайней мере, их как-то рационализировать. Просто-напросто вот очень хороший повод сейчас предоставляется под предлогом угрозы именно России со стороны НАТО, да, на Украине. В очередной раз Россию поставить перед фактом чего-либо, прошантажировать Россию, да, по какому-то вопросу.
И добиться вот, чего?
А мы не знаем, добиться. Чего-то добиться.
Не, ну может быть, Владимир Анатольевич предположит, чего они хотят добиться от России.
Добиться уступок.
Северный поток, наверное.
Ключевые проблемы существуют, ну, как минимум. Их несколько таких проблем. Ну, например, по Северному потоку, да. Например, по вакцине, да, и так далее. Вот есть такие принципиальные моменты. Естественно, нужно Путина поддавливать, да, угрожать ему, шантажировать, использовать метод кнута и пряника. Пряник – это вот давайте встретимся, поговорим, а кнут – это все остальные, значит, санкции и прочие меры, да, значит, явные и неявные угрозы, что не сегодня, завтра, возможно, какая-то провокация на том же Донбассе, да?
Скажите, пожалуйста, а Россия может себя так же само вести в ответ методами кнута и пряника по отношению к США? Почему только США?
По двум причинам. Ну, на самом деле причин больше, по двум основным причинам. Первая причина заключается в том, что такой традиции нет в России, да, соответственно, нет соответствующих технологий ни в дипломатии, ни в политической сфере. Вот, то есть у нас как бы привыкли, что говорят, то и делают, да, или, скажем, что-то говорят, но не делают. Вот, а вот такого откровенно лицемерного двуличного поведения, да, что характерно для англосаксов, для России это не характерно, это первая причина. Вторая причина, что у России сегодня, ну, почти нет козырей во внешней политике, так что можно было ими трясти и шантажировать другую сторону, более того, превентивно как-то действовать, да, то есть еще кто-то там, ну, от России не ожидает каких-то шагов, а мы уже свою линию проводим там по отношению к Соединенным Штатам, Британии, кому-то еще. То есть у нас оборонная политика исключительно, то есть мы пытаемся реагировать на экспансионистскую
политику. Владимир Анатольевич, я вот, простите, не могу сдержаться. Вот меня коллеги осуждают, я не могу сдержаться. Сейчас сообщение пришло. Вы знаете, что... Вот срочное сообщение. Высылают трех российских дипломатов. Вы знаете, кто? Польша.
Ну, следующая будет Литва.
Я не могу сдержаться. Ну, то есть мне почему-то как-то смешно. Ну, серьезная тема, а мне смешно. Владимир Анатольевич, а что это они? Как, что? Почему трех? Может, надо было 20 выслать? Чтобы впереди Вашингтона сказать, а мы-то...
Следующая Украина вышла.
Мы круче?
Аня, в Украине уже нет.
Да-да-да.
Еще рано. Тут, опять же, это тоже некоторый такой ритуал, ведь... С одной стороны, вот есть заинтересованные стороны в эскалации как бы напряженности, да, по той же самой Украине. В меньшей степени даже это заинтересован Киев, например, а в большей степени Варшава, ну, может, еще какие-то страны там западные. Вот, и поэтому им не хотелось бы, чтобы Россия договорилась с американцами, договорилась бы с Лондоном, да, чтобы каким-то образом, методом взаимных уступок, например, эту проблему решить и вообще как бы не прибегать к какой-то большой войне и к прямым столкновениям. А вот эти мелкие шавки, которые хотят, конечно же, поживиться на Украине, прежде всего в Польше, потому что они прекрасно понимают, что чем хуже в Польше, чем хуже на Украине, тем лучше в Польше, потому что, может быть, часть территории Польши отойдет. Поэтому они всячески подогревают эту ситуацию, подбрасывают масло в огонь, угу. Да, вот этими шагами. Поэтому это есть основные катализаторы этого процесса. Когда я говорю про провокации, которые там возможны, в меньшей степени в этом заинтересована Россия и даже Украина. А в большей степени вот разного рода, значит, такие бенефициары, третьи лица, которые могут такие провокации организовать, чтобы действительно произошло какое-то столкновение, значит, украинских войск и ополченцев там, да, с вмешательством России, втягиванием туда НАТО и прочее-прочее. Вот это такой узел завязывается очень
интересно. Будем надеяться, что этого не произойдет, конечно. Благодарим вас, Владимир Анатольевич, за участие в нашей программе. Владимир Лепехин, генеральный директор Института Евразийского экономического сотрудничества, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем сегодня в нашей программе «Кардиограмма дня» санкции, которые ввел Вашингтон в отношении России, вот этот новый пакет. Также то, как Россия может ответить и к чему вся эта ситуация приведет. Вернемся в студию через 3 минуты после выпуска новостей.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Польша объявила 3 российских дипломатов персонами нон грата. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Неприемлемые действия США, предпринятые вопреки заявленному намерению выстраивать прагматичные отношения с Россией, нанесли по ним тяжелый удар. Вашингтон лишь ухудшает российско-американские отношения, подчеркнули в Министерстве иностранных дел России. Так, на Смоленской площади прокомментировали новые санкции США против Москвы. Вашингтон включил в черные списки несколько технологических компаний, десятки россиян. Помимо этого, американские власти высылают 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Кроме того, с середины июня американским финучреждениям будет запрещено напрямую покупать российские гособлигации. Однако они по-прежнему смогут торговать бумагами на вторичном рынке. Цель Вашингтона не эскалация, а наказать Россию за те действия, которые не нравятся американцам. В Вашингтоне не знают, к чему приведут последние ограничения, но тем не менее считают, что эти меры необходимы, пояснила представитель Белого дома Джен Псаки. Соединенные Штаты рассматривают последний пакет санкций как пропорциональный и уместный ответ, добавила она. Ранее в администрации американского лидера анонсировали выступление Джо Байдена с речью, посвященной России. Мероприятие запланировано на сегодняшний вечер по вашингтонскому времени. Заход американских эсминцев в Черное море отменили по множеству причин, в том числе из-за нежелания провоцировать Москву. Пентагон пытается избежать ненужной эскалации ситуации, пишет РИА Новости со ссылкой на западную прессу. Рузвельт и Дональд Кук вышли с базы на Крите и сейчас патрулируют Средиземное море. Букингемский дворец опубликовал список приглашенных на похороны принца Филиппа. А помимо королевы и их с герцогом эдинбургским 4 детей вместе с мужьями и женами, присутствовать в часовне будут 8 внуков, а также племянники и кузены Елизаветы II и графиня Маунтбаттен, ближайший друг монаршей семьи. Службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке будет предшествовать похоронная процессия. За гробом будут идти все 4 детей герцога, а также его внуки, принцы Уильям и Гарри. Траурная церемония состоится 17 апреля. В часовне принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив 2 месяцев до своего столетия. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
кардиограмме дня продолжаем обсуждать новые санкции, которые ввели США против России. И в частности, как же они повлияют на российскую экономику. Введенные санкции...
Я вангую, что негативно.
Я напомню, они запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские облигации после 14 июня. То есть новые, выпущенные после 14 июня этого года, они те, кто...
О, были... надо сейчас быстро-быстро-быстро.
Быстро докупить. Я еще немножечко скажу, очень кратко. Сегодня госдолг России составляет около 19 триллионов рублей. Это около 17% от всего объема экономики. И вот эксперты говорят, что по мировым меркам это очень даже неплохо. Большая часть держателей этого долга – российские банки и компании. Только 25% примерно, около, приходится на нерезидентов, из которых главные держатели госдолга – это США и Сингапур. И вот США, как заявил Белый дом, рассчитывают, что эти санкции по госдолгу скажутся на росте ВВП России, инфляции, рынки в целом и могут вы.
То есть они нам с тобой и всем остальным 146 миллионам хотят сделать хуже.
Да, могут вынудить тратить резервы. Так заявил на брифинге в четверг высокопоставленный представитель администрации США.
Не, ну молодцы.
Да, вот так он угрожает. А вот мы выясним, будет ли так, как представитель администрации США нам угрожает, или не будет. С нами на связи финансист, президент инвестиционной группы «Московские партнеры», автор телеграм-канала «Биткоин», про деньги и все, что с ними связано, Евгений Коган. Евгений Борисович, здравствуйте.
Нет, а телеграм-канал «Биткоган». Я вот уже оценил.
Ой, да,
оценил.
Я не так прочитала.
Нормально, да.
Да.
Канал не про биткоин, он про биткогана.
Биткоган, да.
Отлично.
Расскажите нам, пожалуйста, чего опасаться после введения вот этих санкций в отношении российского госдолга?
Ну, вы знаете, санкции оказались весьма пока плюшевые. Тут игра немножко в другом. Мы все опасались и действительно боялись того, что санкции, например, согласно этим санкциям, например, запретят работать в России MasterCard или Visa. Боялись, что нас отключат от SWIFT-а. Боялись санкций против нашего долга, причем существующего сегодня. Иначе говоря, боялись того, что, ну, скажем, американским инвесторам будет запрещено в принципе держать наш долг. Вот это было бы серьезно. Это бы вызвало очень серьезный удар по рублю и по нашей экономике. То, что сейчас озвучено, я бы назвал это скорее плюшевыми санкциями. То есть это называется «поставить галочку». Это по большому счету так. Знаете, если честно, семечки. Там, правда, есть другой нюанс. Дело в том, что Америка четко и однозначно обозначила Россию как врага. Понимаете, вот там текст идет на английском, такой, что я перечитал два раза, протер глаза. Ну, честно говоря, очень жесткая формулировка. Хотя у меня есть ощущение, что этот текст сделан для галочки. То есть, смотрите, санкции введены. Та бука, которую мы ждали, и которая должна была ночью выползти из-под кровати, выползла. Она должна была всех покусать. Она присела рядом и попросила закурить. Извините, но вот такая аналогия рождается. То есть страшно? Да вроде как не очень. Потому что, ну что, нельзя американским инвесторам действительно сегодня на первичных размещениях покупать наши долги. Ну хорошо, а на вторичных торгах можно? Можно. Иначе говоря, берет тот же BlackRock, который сегодня торгует и держит довольно большой, это огромный, колоссальных размеров, триллионный американский фонд. Он держит достаточно большой объем наших внутренних долгов. Ну хорошо, он, допустим, хочет купить наши долги, но не может их на первичных размещениях. Ну так он купит их на бирже. Велика беда. Или купит у кого-то. Вот и все.
Это же не первый раз, когда объявляют санкции против госдолга. Вот при Трампе тоже было такое объявление. И чем отличаются нынешние санкции от тех? И хуже, лучше? И какие тогда были введены меры Центробанком? Что удалось сделать, что не удалось?
Да вы знаете, по большому счету, тогда, например, было запрещено покупать долги по-моему, долги больше, чем на там, 20 месяц или 2 месяца, что-то такое. Ну, были нюансы, скажем так. Но сегодняшние санкции выглядят внешне как бы более страшными, а в действительности, ну, пшик, если честно. Наши, конечно, заявили, что возмущены и так далее, но у меня такое ощущение, что это тоже галочку поставили, потому как надо отреагировать. Ну, действительно справедливо, а как же не отреагировать? Да, пожалуйста.
Вот несколько месяцев назад, когда только первый раз там источники заговорили о том, что возможно введение санкций против госдолга, министр финансов тогда заявил, что это не проблема, что мы переживем, что Центробанк повысит ликвидность, и российские банки будут заинтересованы в выкупе. То есть просто увеличат, напечатают больше денег, да, и повысится инфляция.
Ну, вы знаете, когда министр финансов говорил, у него работа такая, он должен себя успокаивать, потому что если бы он этого не делал, то он бы не был министром финансов. Но в тот момент, когда он это говорил, он еще не знал в действительности, что будет. Теперь мы примерно знаем. Но мы знаем и то, что в этих санкциях написано, что они имеют право добавить, то есть что-то изменить. То есть у них есть право на дополнительные моменты. Но еще раз говорю, по текущей ситуации выглядит все так. Американцы могут продолжать держать наши старые долги, это первое, что важно. То есть они не должны их сбрасывать.
Ну да.
И, кстати, на секундочку, я отвлекусь. Вы посмотрите на поведение рубля сегодня. Рубль пошел стремительно укрепляться. Есть такое выражение «money talks» – «деньги разговаривают». Так вот, деньги однозначно объяснили нам, что, ребята, ну как бы, вот я еще раз говорю, та самая бука, она вылезла, и вместо того, чтобы напугать или покусать, села рядышком и спросила, ребят, ну что, как дела? Вот примерно то же самое.
Ну, Евгений Борисович,
я думаю, что...
Вот, не дают, видите, как санкции влияют на мою коллегу? Вот не дают мне слова сказать. Владимир, Евгений Борисович, вот скажите мне, пожалуйста, потому что мы говорим там про государственный долг, про санкции, но вот то, что Елена процитировала, что говорят, знаете, мы надеемся, что у них ВВП перестанет расти или снизится, да, что у них будет инфляция, это американцы про Россию так говорят, что у них там вот эта проблема будет, вот эта проблема, вот эта проблема. Но они когда так говорят, они же говорят о простых людях, обо всех простых людях, которые, не знаю, ходят в магазин, отводят детей в школу, там, я не знаю, сидят дома на пенсии, вяжут носки, они о живых людях говорят. Так вот, скажите, вот эти вот санкции, которые они сейчас ввели, действительно повысит инфляцию? Вот из-за того, что Байден там что-то подписал, повысятся цены в России, станет еще, там, не знаю, все, станет все дороже, станет нам всем хуже жить? Или, в общем, это касается какого-то долга, который от нас, от всех, где-то вот там, вот где-то далеко на бирже, и мы, в общем, можем
и не думать
не
об
думать,
этом.
Да.
Ну, смотрите, первое, ошибочное заявление, что вот этот вот долг где-то, и он нас всех не касается.
Да-да-да, я так и думал, что вы сейчас мне об этом скажете. Биржа ближе, чем вы думаете, да-да-да.
Ну, не биржа, вы знаете, макроэкономика, она ближе, чем мы думаем. Мы понимаем, понимаете ли, мы получаем бенефиты от этого мира, то есть мы пользуемся его благами. Например, растет цена на нефть, значит, у нас больше поступлений в бюджет.
Да.
Значит, у нас, ну, лучше с доходами страны и так далее. У нас, ну, где-то как-то просачиваются, да, деньги для простых людей. Падают цены на нефть. Ну, соответственно,
вот всем так тяжелее становится, теперь, да, да.
Ну, разумеется, мы с этого, к сожалению, живем. Это очень плохо, но вот как-то так.
Угу.
Теперь смотрите. С точки зрения вот данных санкций, повлияют ли они очень серьезно на инфляцию? Нет. Я вам больше скажу. Вы знаете, это очень смешно, но гораздо больше на инфляцию повлияют тот размер книгопечатания, ну, я смеюсь насчет книгопечатания, я имею в виду печатание денег, которые производит ФРС, Европейский центральный банк, Банк Англии и так далее. Они все печатают деньги, они делают QE, это самое, так называемый quantitative easing, то есть они помогают своей экономике вылезать из того места, где она находится, ну, благодаря коронавирусу. Но это печатание денег приводит к росту активов по всему миру, в частности, росту цен на продовольствие, на золото, на товары, на металлы, на все что угодно. Вот это гораздо больше влияет на нашу инфляцию, чем те санкции, которые они ввели.
Евгений Борисович, да, очень кратко еще в завершение один вопрос. Вот я сегодня слышала такое мнение, что если дошло до санкций против госдолга, можно сказать, что все санкционные уже возможности исчерпаны, и следующее будет это только отключение России от СВИФТа. Как вы вот смотрите на такие прогнозы? Вот у нас коротко, там минутка осталась.
Полминуты. Я вас понимаю, все люди делятся на оптимистов и пессимистов. Пессимисты говорят, хуже быть не может. Оптимисты говорят, что вы, еще может. Так вот, я в данном случае скажу так. Ребят, вариантов для санкций в действительности еще очень много. Угу. И кроме SWIFT-а есть еще и платежные системы. Кроме SWIFT-а есть еще и работа с нашим текущим долгом. Имеется в виду не будущим, а текущим. И с возможностью держать текущие долги. То есть простор для творчества здесь в действительности очень большой. Поэтому еще раз говорю, как финансист, я просто утверждаю следующее, что санкции пока эти весьма плюшевые. И, скажем так, если ничего нового мы не увидим, я лично думаю, что мы можем и 74-й, даже, может, 73-й уровень по рублю пощупать. А это будет ответ Чемберлену. То есть в действительности это, скорее всего, было сделано скорее для внутренней американской политики.
Мне так понравилось вот это ваше выражение «money talks». То есть мы теперь тоже будем его использовать. Спасибо, Евгений Борисович, вам за участие.
Всего вам доброго, счастливо.
Финансист, президент инвестиционной группы. Московские партнеры, автор телеграм-канала «Биткоган» про деньги и все, что с ними связано, Евгений Коган был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Этот эфир мы провели для вас вместе с Еленой Глещинской. Спасибо.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Неприемлемые действия США, предпринятые вопреки заявленному намерению выстраивать прагматичные отношения с Россией, нанесли по ним тяжелый удар. Вашингтон лишь ухудшает российско-американские отношения, подчеркнули в Министерстве иностранных дел России. Так, на Смоленской площади прокомментировали новые санкции США против Москвы. Вашингтон включил в черные списки несколько технологических компаний, десятки россиян. Помимо этого, американские власти высылают 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Кроме того, с середины июня американским финучреждениям будет запрещено напрямую покупать российские гособлигации. Однако они по-прежнему смогут торговать бумагами на вторичном рынке. Цель Вашингтона не эскалация, а наказать Россию за те действия, которые не нравятся американцам. В Вашингтоне не знают, к чему приведут последние ограничения, но тем не менее считают, что эти меры необходимы, пояснила представитель Белого дома Джен Псаки. Соединенные Штаты рассматривают последний пакет санкций как пропорциональный и уместный ответ, добавила она. Ранее в администрации американского лидера анонсировали выступление Джо Байдена с речью, посвященной России. Мероприятие запланировано на сегодняшний вечер по вашингтонскому времени. Заход американских эсминцев в Черное море отменили по множеству причин, в том числе из-за нежелания провоцировать Москву. Пентагон пытается избежать ненужной эскалации ситуации, пишет РИА Новости со ссылкой на западную прессу. Рузвельт и Дональд Кук вышли с базы на Крите и сейчас патрулируют Средиземное море. Букингемский дворец опубликовал список приглашенных на похороны принца Филиппа. А помимо королевы и их с герцогом эдинбургским четверых детей вместе с мужьями и женами, присутствовать в часовне будут 8 внуков, а также племянники и кузены Елизаветы II и графиня Маунтбаттен, ближайший друг монаршей семьи. Службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке будет предшествовать похоронная процессия. За гробом будут идти все четверо детей герцога, а также его внуки, принцы Уильям и Гарри. Траурная церемония состоится 17 апреля. В часовне принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив 2 месяцев до своего столетия.